Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель московского храма Покрова на Городне, это в Чертаново. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, очень хочется послушать, что вы нам скажете по поводу замечательной формулы «Сила Божья в слабости совершается». Вот, с одной стороны, так красиво, так понятно. Ну, кто скажет, что непонятно. А с другой стороны, что получается у нас в нашей церковной жизни? Нам все время приходится думать, как бы нам собрать волю в кулак и начать уже, наконец, бороться со своими грехами, со своими немощами, со своими отступлениями от евангельской нормы. То есть, с одной стороны, мы перед носом видим призыв быть слабыми, а с другой стороны, практика жизни в церкви нас обязывает быть сильными. И что нам делать?
Да, надо научиться проходить по тонкой грани между этими двумя состояниями, но давайте их, может быть, более внятно обозначим. Итак, первая крайность – это когда человек воспринимает себя как стопроцентный актор своей духовной жизни. Вот у меня есть определенное правило. Я могу сжать зубы в кулак, всего себя собрать, и это правило – просто тупо или не тупо, или умно выполнять. Это зависит от усилия моей воли. Мне, предположим, трудно испытывать какие-то добрые чувства по отношению к пьяному бомжу, который где-то просит подаяние, но в моей голове есть программка под названием «Ты должен там 10% своего дохода отдавать на благотворительность». И я заставляю себя переступить через свою жадность и отдать этому бомжу определенную сумму денег, а при том, что внутри себя не испытываю к нему ни малейшего соболезнования, симпатии или интереса. Вот. То есть я просто могу сознательным усилием воли что-то сделать. И вот одна крайность – это как раз, когда мы воспринимаем, что качество нашей духовной жизни напрямую зависит от меры нашей воли. Это крайность. Противоположная крайность, когда мы воспринимаем, что духовная жизнь – это из той самой песенки «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино».
Ключевое слово «бесплатно».
Бесплатно, да. Мы ничего не предпринимаем, мы не можем Богу что-то такое дать, чем бы он по определению уже не обладал. Поэтому мы просто должны расслабиться и воспринимать все, что происходит, без какого бы то ни было нашего участия. То есть, в общем-то, как-то внутренне дистанцироваться, отстраниться и ждать, когда, перефразируя известную китайскую пословицу, сидеть на берегу и ждать, когда мимо тебя проплывет
труп твоих грехов.
Да, труп твоих грехов, или лучше танкер с тоннами божественной благодати. И вот ты на этот танкер запрыгнешь, и, собственно говоря, все, ты уже будешь спасен.
Здесь он потерпит крушение и разольется все на тебя. И даже не надо будет с берега сходить.
Да-да. Вот. Ну, вот нормальное состояние, правильное, наверное, состояние. Понятно, что мы всегда колеблемся от одной до другой, от одной крайности к другой, но все равно какое-то более-менее правильное состояние, когда, с одной стороны, вот как учат нас святые отцы, что человек единственное, что может со своей стороны предпринять, это захотеть расчищать пространство для прихода Бога, для посещения Бога. Потому что если человек не начнет этого, Бог не может за него выполнить эту работу. А вот дальше начинается самое интересное, в общем-то, самое сложное. А, конечно, вот в этой модели, условно, можно было бы очень много и долго и красиво рассказывать о том, как там все расставить по полочкам, как вот приготовить свой внутренний храм души для приезда высокого гостя. Но дело в том, что если мы внимательно вчитываемся в Евангелие, то сама подготовка души к вселению в нее благодать Святого Духа, она тоже производится самим же Святым Духом. Господь о себе говорит, что я путь истинной жизни. То есть сам процесс из тех изменений, которые начинают происходить в человеке, они тоже не как бы самодвижны. И вот получается, что с самого начала, буквально вот с самого зарождения какой-то в гомеопатическом разведении интереса к Богу, к духовной жизни, человек все равно уже будет находиться в таком соработничестве с Богом. Если этого контакта не будет, скорее всего, его выбросит в какую-то крайность, в одну из тех крайностей, о которых мы с вами говорили. И вот, возвращаясь к тому вопросу, который вы озвучили, и вот что такое состояние немощи, то самое состояние благословенной слабости, оно само по себе без веры невозможно, потому что только вера, она позволяет человеку быть слабым.
Но эта теория, а на практике как получается? Вот мы рождаемся, растем, нам там 5 лет, нам говорят, ты уже большая девочка или ты уже большой мальчик, что ты ноешь? Ты что, не можешь это сам сделать что-то там? То есть мы растем уже с представлением, что мы должны все решать сами, если мы там большие, самостоятельные, такие, какими мы хотим стать. Но хорошо, мы можем сколько угодно размышлять о том, как правильно готовить свою душу к встрече с Богом, но мы такие, какие мы есть. Мы приходим на... Размышлять-то мы размышляем, но мы приходим на исповедь и годами говорим, опять раздражался, опять осуждал ближних. И это каждый раз говорится с надеждой, что я вот сейчас поисповедуюсь, и я больше так делать не буду. Я не буду делать так. И это длится десятилетиями.
Волей своей.
Да. Да.
Что я сейчас вот найду ту самую волшебную кнопочку, такой тумблер, и наконец-таки найду, дотянусь до него и щелк!
Да.
И я стану абсолютно бесчувственным человеком, который не будет реагировать ни на какие укоры и попытки задеть со стороны других. Но вот этого не произойдет. Поэтому, я думаю, здесь сама постановка вопроса, наверное, она не совсем будет рабочей. Почему? Потому что если мы видим, что в какой-то конкретной ситуации модель, которую мы регулярно используем, она не работает, может быть, проблема в самой модели.
Ну, как? Надо же представлять себе, как ее изменить.
Ну, что значит не раздражаться? Бог вложил в человека способность гнева. Это способность Богом вложенная до сознательного реагирования, очень мощного, очень такого глубинного, эмоционального на недолжное. Мы не можем этот тумблер выключить, потому что мы его выключим, мы получаем человека абсолютно апатичного. Вот в нашем русском языке понятие апатия, оно лучше передает смысл неправильного итога аскетического делания, чем в исходном греческом, потому что бесстрастие – это есть апафия, отсутствие пафоса, страстей. Но в нашем кто такой апатичный человек? Человек, которому ничего не надо. Человек депрессивный, да. Человек, у которого все тумблеры в нижнем положении, все выключено. Так вот, бесстрастие, как это ни абсурдно прозвучит в нашем пространстве смыслов, это вовсе не апатия. Это, я бы сказал, это своего рода некая гиперпатия. Если говорить о способности человека к чувствованию, как именно, ну, это будет, конечно, не пафос, это некая даже обостренная чувствительность, когда в нем все настолько сфокусировано, настолько находится на своем месте, что он очень сильно хочет. почему у святых отцов, вот если мы почитаем Евагрия Понтийского, посмотрим, как он анализирует саму тему гнева, что гнев – это то, способность гневаться – это то, что в человеке рождает усердие по направлению к Богу. Понимаете, какая парадоксальная вещь? То, с чем мы хотим бороться на исповеди и хотим, чтобы вот этот выключить тумблер, на самом деле мы его выключаем, там где-то моргает у нас красная лампочка в углу нашей комнаты, мы ищем тумблер, чтобы его выключить, мы его выключили, а бац, у нас вообще все освещение в доме погасло. Оказалось, что это какой-то очень важный тумблерочек, и надо было с лампочкой работать, а не тумблер отключать. Так вот, мне кажется, мы приходим на исповедь и жалуемся, что никак не отключим этот тумблер. А надо не с ним работать-то, а с тем, в какой мы системе координат находимся, что происходит мощнейший конфликт между моим представлением о том, что должно, как должно быть, то есть пространство, где активно действует моя самость, и тем, что в действительности происходит. И вот тут, конечно, да, тут, конечно, есть над чем работать и духовнику, и самому человеку. Но это не способность раздражаться. Мы не можем, если мы отключим способность раздражаться, мы просто уничтожим человека как живое существо. Потому что в норме он должен раздражаться, он должен испытывать это отторжение, глубиннейшее отторжение ко всему тому, что его отвращает от Бога. Отцы называли гнев цепной собакой души. Вот она сидит, эта цепная собака, и пока все вокруг друзья, она спокойно сидит, машет хвостом. Как только появляется другой, еще хозяин не успел заветь, он слышит лай. Вот гнев – это и есть тот самый лай в нормальной душе, не зацикленной на самом себе, который позволяет человеку остановиться и принять соответствующие какие-то предупреждающие действия, чтобы не пустить внутрь себя опасность, разрушить какое-то то, что может его разрушить.
Ну вот душа, как вы сказали, в неправильном строении, которое направлено, где работа вся на себя направлена, где вот самость, главенство. Это неправильная система координат. А когда такая, тогда какая правильная, какую сформулировать? Логично как бы предположить, что тогда, где Бог, за ним инициатива. Конечно, да. Но это сразу порождает еще огромный комплекс вопросов, а где я тогда?
О, Константин, ну вы сейчас просто нырнули очень глубоко и прям в такую тему, действительно очень, очень непростую, очень сложную.
Кто, она связана с нашим разговором,
конечно, да, о силе слабости. Кто нас делает собой, да, потому что в этом-то вся и драма человека, что когда мы начинаем сами себя моделировать, мы неизбежно моделируем себя по тому самому виртуальному представлению о самом себе, которое у нас где-то там сложилось в голове. И едва ли этот образ и подобие является отражением образа и подобия Божьего. И вот, возвращаясь снова к вашей теме о заявленной слабости, вот эта слабость, о которой говорит апостол Павел, это и есть состояние предельной податливости человека как материала в руках горшечника. Вот человек – это, ну, образ, давайте используем этот образ, что человек – это некий материал. Но у этого материала есть способность проявлять свою волю. Вот у этого материала есть некое видение того, в каком положении ему наиболее комфортно. Ну, я могу, например, про себя сказать, если я был бы таким материалом, я бы предпочел положение сверхтекучести. Вот ты взял, расплылся, расползся везде, и все, и успокоился. Вот мне в этом положении хорошо, я растаял, меня нет. А тут приходит какой-то неизвестно кто и начинает меня отскребать. И говорит, слушай, голубчик, знаешь, вообще у меня другие на тебя планы. Я говорю, подождите, слушайте, мне так хорошо, я вот развалился, я растекся, мне ничего не надо. Зачем вы меня трогаете вообще? Кто вообще такой? И вот это и есть, вот в этот момент начинает формироваться моя как бы самость. Моя самость вступает в противодействие, в противоборство с тем, кто, собственно говоря, меня ввел в эту жизнь, в это бытие. А может быть, другая модель. Вот этот кусок материала, он лежит на рабочем столе у мастера, и мастер его там касается. Он хочет сделать его там каким-нибудь, например, шариком. из которого потом вылепить некую вазочку. Вот это у него такая задумка такая, замысел такой. И вот мастер только касается его, и материал чувствует, что вот в этой стороне он испытывает давление. Он понимает, что за этим давлением, оно не случайное давление, это не просто какое-то там дуновение ветерка, это конкретное вот направление пальцев, движение пальцев рук мастера. Он почувствовал давление, говорит, а, все, понял, и начинает сам в этом же направлении себя утягивать, ужимать. А вот тут надо, наоборот, вытянуться. Мастер начинает там вытягивать. А, понял, понял, все-все-все, вот тут вытягивать. Понимаете, как приятно мастеру работать с таким вот материалом. Но это возможно только тогда, когда у этого материала есть та самая слабость, о которой говорит апостол. И вот, мне кажется, слова апостола, когда я немощен, тогда я силен, и выражают эту идею, что когда человек становится абсолютно послушным и податливым в руках Божьих, он становится как бы продолжением этих рук.
Ну, хорошо, но мы, посмотрите, мы растем в культуре, пропитанной образом героя. Это было всегда, наверное, во всех государствах, при всех режимах и при всех идеологиях. Всегда есть какой-то образ героя, на котором воспитываются поколения. Или много героев разных. И чем предельнее подвиг, тем больше шансов, что тебе объяснят, что вот это то, к чему нужно стремиться, вот к такой силе духа. В советские времена там это мог быть Павка Корчагин там, или Мересьев, или еще кто-то там из героев Великой Отечественной войны. Угу. У христианина это, пожалуйста, святцы, святые, в особенности святые мученики, в особенности мученики первых веков, про которые мы очень мало что знаем, но очень красочно их подвиги изображены на иконах. Вот мы...
А вот героизм Христа в чем заключался?
Вы меня спрашиваете?
Я вас спрашиваю.
Светлый вечер. На радио Вера.
У нас сегодня в гостях в «Светлом вечере» протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне в Москве. И как говорит... ведущий одной телевизионной программы, отвечает протоиерей Павел Великанов.
Владыка Евгений, который был долгие годы ректор Московской духовной академии, очень любил повторять, что не надо во время Великого Поста геройствовать. И мне это очень хорошо врезалось в сознание еще с лет студенческих. И вот сейчас, слушая вас, я вспомнил эти слова. А что значит геройствовать? А геройствовать как раз-таки показывать себя как такого, ну, как героя, да, понимаете? Я очень хорошо помню слова отца Кирилла Павлова. Не помню, как они кем-нибудь были сказаны, кому были сказаны, но идея была очень простая, что если ты... А, да, это был первый курс семинарии, когда все такие, знаете, еще на неофитском разогреве, там высокий градус всего желания подвигов, вот как раз-таки желание этого геройства. Там многие встают там в 5 часов утра, чтобы успеть на братский молебен. Вот, и как-то я ему говорю, что, да, вот утром встаешь, смотришь на этих ребят, которые спят, и так вот в душе рождается такое, ну, ощущение того, что да, вот я правильно делаю, что вот я-то иду на молебен, за них, за всех помолюсь. Как-то очень резко меня в этом плане. Мягко, но очень резко обрубил. Ну, слушай, говорит, ну, если тебе такая мысль приходит, лучше ложись спать. Потому что незачем идти на братский молебен. Если ты пытаешься как бы свое благочестие оттолкнуть от неблагочестия других в той, с твоей точки зрения. Ты не можешь пойти, ну, как бы зачем? Вот. И здесь, мне кажется, есть очень какая-то глубокая мысль, что святость и вообще святые – это все-таки не тождественное геройство.
Вот в примере
это
молебным...
какое-то другое совершенно, понимаете, это другое, другое какое-то самоощущение.
В примере с молебным какая была правильная мотивация?
А не надо никого ни с кем сравнивать. Вот ты хочешь идти молиться? Иди молись. Знаете, есть у Псоя такая замечательная песня: «Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Иди своей дорогой». Вот в этом есть какая-то, ну, такая, знаете, он как юродивый, большая правда, что не надо никого ни с кем сравнивать. Вот мне очень нравится Эмилиан Вафидис, он у него прям красной нитью это повсюду идет. Вот это как бы элементарная азбука духовной жизни. Как только ты начинаешь смотреть на других, смотреть на себя, выстраивать какую-то свою там шкалу ценностей, приоритетов и всего прочего, ты неизбежно свалишься в сравнение. А там, где есть сравнение, там будет уныние, там будет осуждение, там будет превозношение. Просто хочешь идти молиться? Иди молись.
«Не сравнивай, живущий несравним», — писал Осип Мандельштам. Потрясающие слова.
Но мне кажется, что тут есть еще то, что ускользает зачастую. Ну, может быть, это у меня так. Но вот смотрите, в Евангелии, когда апостолы хотели отпустить собравшихся послушать Христа, чтобы они купили себе еды до наступления ночи, у нас всего 5 хлебов и 2 рыбы. А что сказал Спаситель?
Вы дайте им есть.
Вот.
Это одно из любимейших мест Евангелия, потому что вот это «вы дайте им есть» я очень хорошо себя представляю на месте апостолов. Да? Там 2 рыбки, 5 этих хлебов, 1000 людей, которые сидящих. Что это? Тебя просто бросают в прямом смысле на амбразуру. То есть ты подойдешь к людям, дашь им эти 5 хлебов, на тебя будут смотреть 1000 глаз других голодных, а ты как дурак разведешь руками, говорит: «Ребят, ну простите, вот как бы больше нет». Вы понимаете, что это есть та самая немощь, о которой говорит апостол. И эта немощь без веры, она невозможна, она непреодолима. Она становится... То есть это слабость, которая сильная. Почему? А потому что вот они делают этот шаг веры. Они переступают через все свои... Они переступают через себя. Через свои привычки, через свои представления, через свою, ну, в каком-то смысле, даже нравственную ответственность за свои поступки. Но они же не идиоты. Они понимают, что этими 5 хлебами невозможно насытить такое количество людей. И они не знают, что будет дальше. Ведь он не говорит им: «Ребят, спокойно, не волнуйся, я все устрою». Они просто тупо выполняют его слова, абсолютно доверяя ему. Все.
Но...
И в этом пространстве какого-то вот умаления своей, ну, вот этой, своего фантома, вот этого нашего любимого, раскрывается простор для Бога. Причем там же самое-то удивительное, что явного-то чуда вроде бы нет никакого. Никто же не видел, откуда появлялись эти хлебы. Как умножались, размножались эти рыбки. Это же никто не видит. Все видят совершенно обычную. Ну, ходят какие-то там мужики с какими-то корзинками, дают там что-то. А то, что они никуда не возвращаются и нигде не происходит их наполнение, это заметили уже слишком поздно, когда стали собирать объедки. Вот. И в этом проявляется потрясающая божественная, ну, какая-то скромность, что ли. Вот это не... Вот тут геройства нет, понимаете? Ведь, видите, можно было бы из этого сделать такое шоу, да, что там с неба посыпались бы эти хлебы там, или рыбы там из моря повыскакивали и под солнышком поджарились, и всем тоже, опять-таки, свалились на голову. Все покрыто какой-то как обыденностью. Ну да, ну обычные рыбки, обычные хлебы, ничего особенного. А в этом всем действует Бог. Потом уже постфактум до всех доходит: «Слушайте, а что это было?»
Но в нашей повседневной жизни, в отличие от евангельской истории, очень трудно понять, когда надо остановиться, прислушаться и послушаться, и еще понять, кого послушаться. Потому что ориентироваться мы зачастую можем только на то, что происходит у нас внутри, разобраться с этим мы не всегда в состоянии, и очень легко все перепутать.
Конечно, конечно. Если бы мы были внутренне устойчивыми, такими духовно устойчивыми созданиями, то не побоюсь сказать, нам не нужна была бы церковь вообще. Почему нам необходимо в храм ходить, участвовать в богослужениях, читать священное писание? Писание тогда тоже не нужно было бы. А потому что мы вот постоянно расползаемся. Нам необходим какой-то вот камертончик, какая-то настройка постоянная. Причем она, эта настройка, что вот очень тоже важно понимать, она не интеллектуальная настройка. Все-таки интеллект здесь выступает в качестве такого обслуживающего инструмента. Мы не можем все исключительно им выстраивать. Почему? Потому что у нас сразу включается вот этот наш фантазм. А мы настраиваемся на каком-то другом, глубинном, но хочется сказать, онтологическом уровне. Вот это прикосновение к реальности. В свое время мне очень как-то зацепили слова Ильина, что у страдания есть огромная сила возвращать человека в реальность. А вот, и вот мне кажется, это как-то очень хорошо перекликается с тем, что, о чем мы сейчас говорим, что страдающий человек перестает воображать. Он и вот эта боль, пронзительная боль, она становится для него, ну, своего рода, опять-таки, каким-то камертоном какой-то реальности. Она возвращает его к не себе, а к тому, что вокруг него.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».